Сегодня у нас необычный гость недели Дмитрий Иваков, в прошлом заместитель экс-министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Он сейчас находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий. Вместе с Кабисовым также задержан и житель Цхинвали Мириан Джиоев, который подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. Мурат Гукимахов попросил Дмитрия Ивака пролить свет на происходящее в сфере коммуникации Южной Осетии, как участника или свидетеля событий, происходивших в Министерстве связи. Не так давно он и сам был под судом по обвинению в злоупотреблениях, допущенных министерством, и в настоящее время находится в федеральном розыске.
Дмитрий, давай начнем сначала всей этой истории про югостинскую мобильную связь. Почему она такая дорогая, почему столько коррупционных скандалов вокруг нее? Ну, наверное, чтобы все было понятно, давай начнем эту историю с самого начала, с того времени, когда в республику пригласили российскую компанию Skylink, по-моему, в 2009 году.
Skylink никто не приглашал. Skylink... Заместитель министра Минкомсвязи Российской Федерации Маргер Наум Семенович заставил зайти в Skylink в Южную Осетию. То есть никто никого не просил. Для организации мобильной связи и интернета, так как она находилась в плачевном состоянии, и Оспекком был перегружен, как все помнят, и не справлялся с задачами. В Южную Осетию никакая компания, ни маленькая, ни большая российская, занимающаяся связью, не собиралась и не хотела заходить ни под каким предлогом. Наум Семенович – это человек, который искренне помогал Южной Осетии, по всем не брал взяток и откатов от нас, всячески старался содействовать развитию связи. Skylink нужны были радиочастоты. Радиочастоты в России получить крайне сложно, практически невозможно, помимо сложности в их получении. Это стоит очень-очень дорого. И Наум Семенович предложил Skylink сделку. Skylink заходит в Южную Осетию оператора мобильной связи и интернета. Skylink поставлял полностью оборудование и осуществлял монтаж пусконаладку. А Минкомсвязь России дает Skylink те частоты, которые Skylink хочет получить. Skylink предложил нам условия 51% доли для себя и 49% доли югостинской стороне. У нас как бы уже имелась проблема с контролированием ЗАО «Стелеком» Мегафона. Они игнорировали настроение населения в части развития связи, повышения его качества, цен на интернет, на связь. В общем, мы имели компанию, плохо контролируемую, и не хотели попасть еще раз в подобную ситуацию со Skylink. Поэтому через полгода после договоренности я на выходные новогодних праздников 2010 года приехал в Skylink в Москву и заключил новый договор, по которому контрольный пакет отошел в югостинской стороне, Skylink осталось 49%, и было записано новое соглашение по перераспределению прибыли. 90% прибыли полагалось югостинской стороне и 10% Skylink. После этой договоренности через 5 месяцев, в мае 2010 года, к нам приехали грузовики с новым оборудованием Huawei из Швеции. Skylink смонтировал это оборудование, и полностью утратив какой-либо коммерческий интерес к этому проекту, после нового договоренности передал югостинской стороне полное операционное управление. Фактически это бесконтрольно было. И вот по сегодняшний день югостинская сторона самостоятельно этим управляет.
То есть надо полагать, что Skylink рассматривал эти инвестиции не более чем плату за предоставление частот и не проявлял интереса к их судьбе.
Совершенно верно.
А почему тогда Skylink не заработал в республике? Ведь было много разговоров и тогда, и сейчас о том, что нужна какая-то конкуренция Оз-Телекому, нужен второй оператор.
Ну, Skylink заморозил лично Кабисов Георгий по приказу Роберта Кокойте в интересах ЗАО Оз-Телеком, чтобы не создавать конкуренции и новых условий для изменения каких-либо цен.
Как Мириан Джиоев оказался во всей этой истории? Да, он сейчас проходит вторым фигурантом в этой истории с Интеросом.
Мириан Джиоев – это зиц-председатель, это школьный товарищ Кабисова Георгия. Он является номинальным владельцем и номинальным директором компании ООО «Интерос». Компания была зарегистрирована на его имя. Позже эту компанию было решено использовать под цели совместного предприятия со Skylink. В эту компанию в доли вошел Skylink, оплатив ее оборудованием стоимостью около 3 миллионов долларов. но в основном капитале цену долевого участия Скалинка снизили, потому что мы не могли набрать сопоставимого с этой цены какого-либо имущества. Цена была снижена до 30 с чем-то миллионов рублей, доля Скалинка. Ну, они пошли навстречу. А другая часть, тоже около 30 миллионов, была оплачена грузинскими трофейными вышками связи, которые не принадлежали ни Мириан Джоеву, ни Георгию Кабисову. Права собственности появились на них после того, как мы привезли оценщика из Владикавказа, который делал оценку этих вышек связи на ту сумму, какая была нужна. После этого часть этих вышек, которая вошла в основной капитал Интероса Скалинка, была продана ЗАО «Осмегафон». Мирианом Джоевым была продана, ну, фактически Габисовым Георгием. А другая часть этих вышек до сих пор сдается в аренду Остеликом, Габисовым Георгием, ну, юридически Джоевым Мирианом.
И что, можно вот так вот взять и приватизировать трофейные вышки?
Год или два назад Кабисов сляпал какой-то договор задним числом о том, что якобы он их давно-давно купил. Но проблема в том, что ничтожность этого договора и то, что задним числом, доказывается очень просто. Так как вышки эти очень дорогостоящие основные средства, с них должен был ежегодно уплачиваться огромный налог на собственность с основных средств. И такой налог налоговую не оплачивался. И это же еще связано с такими вещами, как регистрация земельных участков, на которых стоят эти вышки, там другие права собственности. Всех этих документов, конечно же, задним числом изготовить нельзя. И по вводу в эксплуатацию, а эти вышки должны вводиться в эксплуатацию по закону, и в Министерстве связи должны быть об этом документы.
Расскажи нам об Остелекоме. Вообще, что это за компания? Как я понимаю, это дочернее предприятие Мегафона или совместное предприятие Мегафона и Южной Осетии.
75% Остелекома юридически принадлежит офшорной кипрской компании «Дептон». Остальная доля принадлежит государству Южной Осетии и контролируется через представителя в Совете директоров. Этим представителем до недавнего времени был Георгий Кабисов. Что сейчас происходит и как, я не знаю. Мегафон ему не участвует в Остелекоме. ЗАО «Мегафон Финанс» владеет долей в этой кипрской компании «Дептон». От кипрской компании «Дептон» в совет директоров входил Роберт Кокойте.
А откуда у тебя эта информация?
Все, что я говорю по поводу совета директоров, это открытая информация ПАО «Мегафон». Пожалуйста, открывай, смотри, там они указаны, все фамилии. Роберт Кокойте, акции такой же пакет, 24 или 25%, который был в Южной Осетии, он как бы продал за миллион долларов. В Сочи у него был счет в «Газпромбанке». Вот на этот счет поступил ровно 1 миллион долларов в 2009 году, тоже фигурирует в отчетности ПАО «Мегафон», что они купили за 1 миллион долларов вот эту вот долю у государства. Но этот миллион долларов не попал на счет госимущества, которому принадлежала на самом деле доля. Он попал в личный счет Роберта Кокойте.
То есть ты говоришь, что он продал часть доли республики в этом предприятии. Какова была доля республики в Остелекоме до этой продажи?
А до этого было, по-моему, 51 на 49, я не помню. Вот честно, не помню. Да, пользу Южной Осетии. И он продал их и появился членом совета директоров от кипрской компании.
Но все равно это выглядит немножко странно. По идее, если продаешь, теряешь долю. Если покупаешь, приобретаешь. Здесь получилось как бы иначе. Он продал, но приобрел.
Ну, как бы это джентльменские соглашения были, что он просто прячет ее, свою долю, вот в этой кипрской компании. А на самом деле остается ее владельцем.
А откуда ты знаешь о деньгах, которые поступили на его личный счет в банке?
Откуда я знаю? Ну, потому что я настраивал его банк-клиент на его ноутбуке и видел.
Ну, а все-таки с чем связаны такие высокие тарифы на услуги Остелекома?
Ну, а с чем это связано? Цену устанавливает не директор. Цену устанавливает совет директоров. Кабисов, представляя государство, каждый год подписывает бумагу об установлении этих цен от имени государства. И Кокойте ее подписывает каждый год. Что там непонятного? Но это вон в публичных документах, вон в этом, в ПАО. Они там каждый год совет директоров собирают, и потом это публикуют, кто что подписал.
Все равно должны быть какие-то формальные основания для установления таких необыкновенно высоких тарифов.
Формально такие высокие тарифы Остелекома складываются из двух моментов. Это так называемые инвестиции и так называемый международный статус коммутатора и звонков в и из Южной Осетии. И то, и другое является ложью.
И в чем состоит обман?
Согласно публичной открытой отчетности ПАО «Мегафон», это вот московский «Мегафон», они выкладывают ежегодную отчетность, где указаны контрольные суммы деятельности вот этих компаний от Телекома, Аквафона и других. Нас интересует вот Аквафон и Мегафон. Они создавались приблизительно одновременно со схожими условиями. Так вот, ежегодный отчет ПАО «Мегафон» Москвы показывает, что Остелеком ежегодно инвестируется больше, чем Остелеком дает выручку. И это происходит с 2009 года непрерывно. А в 2017 году они берут и меняют все оборудование. То есть куда они инвестировали с 2009 года до 2016, ни зачем каждый год больше, чем выручка. То есть себе в убыток в абсолютный. Если смотреть рядом на строчку Аквафона абхазского, то там такой асимметрии не наблюдают. Там все нормально. Инвестируют там какую-то небольшую часть от выручки, но не всю сумму или сумму, превосходящую выручку.
Я небольшой пример приведу. Мы, когда монтировали Skylink, мы монтировали базовые станции. Вот, значит, в одно и то же время, в одном и том же месте, как бы в одних и тех же обстоятельствах. Монтаж Skylink по тендеру, кировская компания монтировала, по тендеру стоило от 150 до 250 тысяч рублей за одну базовую станцию. В это же самое время, в этом же самом месте, монтаж такой же самой точно базовой станции у Остелекома составлял минимум 2 миллиона рублей. Там до некоторых доходило там до 6 миллионов рублей. Просто для сравнения, чтобы понимать, где деньги. Понятное дело, что на этих базовых станциях выполняют постоянные как бы работы по модернизации, там, по замене оборудования, которое кто не может проконтролировать. Понятное дело, что вот здесь деньги коррупционные.
Дмитрий, а при чем здесь коммутатор?
Еще в 2010 году, когда был переход с восьмерки, так называемой, на девятку. Вообще-то перехода с восьмерки на девятку на самом деле не произошло никакого. Просто поменяли сим-карты. А коммутатор Южной Осетии как находился в зоне действия Северной Осетии, так и продолжал находиться. Как обрабатывал все запросы биллинг краснодарский, так и по сегодня он обрабатывает все запросы Южной Осетии. То есть не было никакого перехода. Просто на самом деле по закону о связи российскому, для того, чтобы эту сеть разграничить, Южную Осетию от России, как это попроще сказать, Мегафон должен выводить свою сеть через международный узел обмена. По закону о связи, допустим, связь с Белоруссией происходит не напрямую между городами, там, допустим, там Смоленск-Минск, а через Москву. То есть сначала он идет в Москву на Ростелеком, на международный узел обмена, и уже международный узел обмена связывается с международным узлом обмена Минска. И уже оттуда идет дальше. То есть вот такой схемы, вот ни в 2010 году при переходе с восьмерки на девятку, ни в 2011 году не существовало, это совершенно точно. Это была горизонтальная внутренняя сеть Мегафона «Северный Кавказ». Никакого деления на государство в ней не было, ни юридического, ни физического. И вот этот вот переход с восьмерки на девятку был лишь таким поводом для того, чтобы поднять цены, объяснить поднимание цен и резко изменить тарифную политику.
В принципе, возможно ли вернуть ситуацию в нормальное русло? То есть, вот что нужно, например, для того, чтобы снизить тарифы, ну, скажем, до какого-то среднероссийского уровня?
Вопрос решается просто желанием и усилием воли. Все достаточно просто сводится к переговорам и достаточно внушительным аргументам со стороны государства. То есть, взаимное уважение целей, интересов друг друга. И я думаю, что такую проблему можно решить в течение нескольких дней, было бы желание.
Дмитрий, я не могу как бы не затронуть эту тему. Ты в настоящее время находишься в федеральном розыске, и, в общем-то, связывались мы с тобой через интернет. Качество не всегда было хорошее, из-за этого обрывы постоянной связи, из-за этого и качество записи все время разное. Насколько я знаю, ты был под судом, в том числе против тебя на суде свидетельствовал Георгий Кабисов. Как бы не является ли это какой-то личной местью?
Предъявленным обвинением проходило судебное заседание. Тут вынесли решение, что ни в обвинении, ни в обвинительном заключении не содержится какого-либо вреда. года после признания судом этого обвинения незаконным, и учитывая особенности законодательства, это обвинение нельзя было дополнить чем-либо. Несмотря на это, через полгода Следственный комитет заменил дату в обвинении, признанном судом незаконным, и заявил, что это обвинение, имея другое число, незаконным судом не признавалось. Эту активность обвинения лоббируют бывшие мои коллеги и партнеры.
Я не мщу, у меня нет никакой радости, я не испытываю от этого какого-то удовольствия или еще чего-то. У меня нет стремления какого-то возмездия или еще каких-то там глупостей. Мне нужно только одно, чтобы от меня отстали и исполнилось решение суда. Все.
В рубрике «Гость недели» Мурат Гукимухов беседовал с Дмитрием Иваком.